Прошло 4 месяца. Звездолет шел по истинному, точно вычисленному курсу в обход района свободных метеоритов. Экипаж, измученный приключениями и непосильной работой, погрузился в 7-месячный сон. На этот раз бодрствовало не 3, а 4 человека. К дежурным Эргу Ноуру с Пурхиссом присоединились врач Лума Ласви и биолог Эон Тал. Начальник экспедиции, вышедший из труднейшего положения, в какое когда-либо попадали звездолеты Земли, чувствовал себя одиноко. Впервые 4 года пути до Земли показались ему бесконечными. Он не собирался обманывать самого себя, потому что только на Земле он мог надеяться на спасение своей Низы. Он долго откладывал то, что сделал бы на следующий день отлета, просмотр электронных стереофильмов с паруса. Эргу Ноуру хотелось вместе с Низой увидеть и услышать первые вести прекрасных миров, планет синей звезды летних ночей Земли, чтобы Низа вместе с ним пришла к осуществлению самых смелых романтических грез прошлого и настоящего, открытию новых звездных миров, будущих дальних островов человечества. Фильмы, снятые в 8 парсеках от Солнца 80 лет тому назад, пролежавшие в открытом корабле на черной планете Т-звезды, сохранились превосходно. Полушаровой стереоэкран унес 4 зрителей Тантры туда, где сияла высоко над ними голубая Вега. Быстро сменялись короткие сюжеты. Вырастало ослепительное голубое светило и шли небрежные минутные кадры из жизни корабля. Работал за вычислительной машиной неслыханно молодой 28-летний начальник экспедиции. Вели наблюдения еще более молодые астрономы. Вот обязательный ежедневный спорт и танцы, доведенные членами экспедиции до акробатического совершенства. Насмешливый голос пояснил, что первенство на всем пути к Веге оставалось за биологом. Действительно, эта девушка с короткими льняными волосами показывала труднейшие упражнения и невероятные изгибы своего великолепно развитого тела. При взгляде на яркие, совсем реальные изображения гемисферного экрана, сохранившего нормальные световые оттенки, забывалось, что эти веселые, энергичные молодые астролетчики давно пожраны гнусными чудовищами железной звезды. Скупая летопись жизни экспедиции быстро промелькнула. Усилители света в проекционном аппарате начали жужжать. Так яростно горело фиолетовое светило, что даже здесь, в его бледном отражении, оно заставило людей надеть защитные очки. Звезда, почти в 3 раза больше Солнца по диаметру и по массе, колоссальная, сильно сплюснутая, бешено вращающаяся с экваториальной скоростью 300 км в секунду, шар неописуемо яркого газа с поверхностной температурой в 11 тысяч градусов, распростерший на миллионы километров крылья жемчужно-розового огня. Казалось, что лучи Веги ощутимо били и давили все попадавшееся на их пути. Летели в пространство могучими копьями в миллионы километров длиной. В глубине их сияния скрывалась ближайшая к синей звезде планета. Но туда, в этот океан огня, не мог окунуться никакой корабль Земли или ее соседей по кольцу. Зрительная проекция сменилась голосовым докладом о сделанных наблюдениях, и на экране возникли полупризрачные линии стереометрических чертежей, показывавших расположение первой и второй планет Веги. Парус не смог приблизиться даже ко второй планете, удаленной от звезды на 100 миллионов километров. Чудовищные протуберанцы вылетали из глубин океана прозрачного фиолетового пламени звездной атмосферы, протягивались в пространство все сжигающими руками. Так велика была энергия Веги, что звезда излучала свет наиболее сильных квант фиолетовой и невидимой части спектра. Даже в защищенных тройным фильтром человеческих глазах она вызывала страшное ощущение призрачности, почти невидимого, но смертельно опасного фантома. Пролетали световые бури, преодолевая тяготение звезды. Их дальние отголоски опасно толкали и раскачивали парус. Счетчики космических лучей и других видов жестких излучений отказались работать. Внутри надежно защищенного корабля стала нарастать опасная ионизация. Можно было только догадываться о неистовстве лучистой энергии, чудовищным потоком, устремлявшейся в пустоту пространства там, за стенами корабля, о квинтиллионах киловатт бесполезно расточаемой мощности. Начальник паруса осторожно подвел звездолет к третьей планете, большой, но одетой лишь тонкой прозрачной атмосферой. Видимо, огненное дыхание синей звезды согнало прочь покров легких газов, длинным, слабо сиявшим хвостом, тянувшейся за планетой по ее теневой стороне. Разрушительные испарения фтора, яд окиси углерода, мертвая плотность инертных газов. В этой атмосфере ничто земное не просуществовало бы и секунды. Из недр планеты выпирали острые пики, ребра, отвесные иззубренные стены красных, как свежие раны, черных, как бездны, каменных масс. На обдутых бешеными вихрями плоскогорьях из вулканических лав виднелись трещины и провалы, источавшие раскаленную магму и казавшиеся жилами кровавого огня. Высоко взвивались густые облака пепла, ослепительно-голубые на освещенной стороне, непроницаемо черные на теневой. Исполинские молнии в тысячи километров длиной били по всем направлениям, свидетельствуя об электрической насыщенности мертвой атмосферы. Грозный фиолетовый призрак огромного солнца, черное небо, наполовину скрытое сверкающей короной жемчужного сияния, а внизу на планете алые контрастные тени, на диком хаосе скал, пламенные борозды, извилины и круги, непрерывное сверкание зеленых молний.